говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы герои Ивана Гончарова на современной сцене и свадьба Фигаро в Геликон-опере. Во второй части передачи слушайте. Образовательная реформа. Хорошие новости. Максим Кривошеев поет Александра Галича. И еще книга «Дуэльные истории Серебряного века». Свой прошлый сезон Московский театр «Геликон-опера» закрывал оперой «Россини Севильский цирюльник», а в новом показала премьерный спектакль «Свадьба Фигаро» Моцарта. О Севильском напоминают кинокадры, появляющиеся на небольшом экране при первых тактах увертюры. Декорация Игоря Нежного напоминает о жизни самого театра «Геликон». Он размещается в очень маленьком и совершенно не приспособленном для оперного театра помещении с такой же маленькой сценой. И на ней стоит макет замка, пониже мужчин-вокалистов. Выстроить в таких условиях мизансцены, да еще обжить их, задача нелегкая, а справляются с ней и режиссер Дмитрий Бертман, и артисты легко. В главных ролях Наталья Загоринская, Игорь Тарасов, Станислав Швец, Анна Гречишкина и Инна Звеняцкая. На макете вывешена табличка «На продажу», то есть замок нищающего графа выставлен на торги. Как тут не вспомнить спектакль Дмитрия Крымова, который так и назывался «Торги». В нем на сцене стоял малюсенький песочный домик с адресом Поварская, 10, тем самым адресом, по которому когда-то располагался театр Анатолия Васильева. Разрушить его оказалось так же просто, как домик из песка. Спектакль Дмитрия Крымова построен на фрагментах пьес Чехова. Чеховские темы проданного имения и пожара в конце второго акта «Альмавива подожжет свой замок» входят и в постановку Дмитрия Бертмана. Но у «Геликон-оперы» есть еще и своя история. История реконструкции здания, настоящего долгостроя. Все это очень грустно, но Дмитрий Бертман не из тех, кто склонен к унынию, и спектакль он сделал праздничным, ярким, веселым.
Когда я в ГИТИСе учился, у нас был великий педагог, великий русский дирижер Евгений Алексеевич Акулов, автор уникальной книги, которая почему-то не переиздается. Книга, которая совершенно уникальна, я считаю, что она должна быть переведена на все языки мира. Называется она «Оперная музыка и сценическое действие». Ее уже своровали во всех библиотеках, ее найти невозможно, потому что я студентам говорю: воруйте. Они воруют все, и уже все своровано, точно знаю. И мы проходили с ним год свадьбу Фигаро, 5 раз в неделю. Год. И вот этот клавир у меня остался. И там на каждом такте написаны какие-то вещи еще с его уроком. И вот там нам показывали как раз как бы азбуку, как строится драматургия композитора. Вот берется гениальный композитор Моцарт. И вот как из него вывести действие, вот прямо из Моцарта. Это был такой учебник очень медленного прохождения. Как любой учебный материал, его обязательно не любишь, понимаете? Потому что, как вот мне много раз предлагали в России поставить Яначика, Катю Кабанову, оперу, я все время говорил, что ну как ее можно ставить, когда ее ненавидят все, «Грозу» Островского. Ну, гениальная пьеса, но это для нас она гениальная, а вообще ее, вот представьте, на «Грозу» прийти, после школы на «Грозу». Да это же просто, это наказание, действительно. И вот со свадьбой Фигаро тоже, в общем, такая есть какая-то история, потому что и в консерваториях, и везде, значит, свадьба Фигаро. А уж сколько я наставился отрывков из свадьбы Фигаро в Швейцарии, где я преподаю за эти 12 лет, там только одна свадьба Фигаро, и это просто безумие какое-то. Вот, и вот свадьба Фигаро. Сложность в чем? Это определенный жанр, буффа. И хотя с этим жанром многое делали, вот был последний интереснейший спектакль, я считаю, в Зальцбурге, кто видел, «Снетрепка», который был поставлен режиссером, очень интересно, когда он был сделан как трагедия семьи, вообще без доли иронии, без доли вообще комикования. Очень серьезный спектакль. И он мне, как режиссеру, очень интересен. И я кричу «Браво!». Но я при этом понимаю прекрасно, что это в другом огороде. Идут поиски, и что зритель не очень-то любил этот спектакль, потому что он пришел в рыбный ресторан, а ему говорят: «А у нас сегодня будет перловка». В «Свадьбе Фигаро» что страшно? Тут не прикрыться, как и в «Севильском цирюльнике», и мне это нравится, тем, чем можно прикрыться, например, когда я недавно ставил Валенберга в Эстонии. Значит, у меня типажи, и дальше я типажа ввожу в какие-то обстоятельства и какой-нибудь режиссерский бабах делаю. Уже никто актера не видит, видит меня. И я знаю, что это мой козырь. Я сейчас в лоб вбиваю форму, я вбиваю всякие трюки. Сейчас я еду ставить в Канаду Яначика «Записки из мертвого дома». Первое, с чего я сочинял спектакль с художницей канадской. Достоевщина. Вы читали «Записки из мертвого дома»? Это прочитать невозможно. Это вот такая книжка, описание тюрьмы, где просто надо все время возвращаться опять на абзац назад, чтобы понять, что было в предыдущем. Это мучение. А представьте зрителю высидеть оперу Яначика. Потрясающая драматургия, интереснейшая музыка, но высидеть эту оперу, слушать этот текст на чешском языке, англоязычный зритель, это катастрофа. Значит, надо мне сразу придумывать, как мне форму изобрести. Я придумываю платформу, под которой 100 голых, толстых и разных худищих мужиков. На этой платформе стоят столы, накрытые сервировочно, совершенно супер-пупер с серебром. За этими столами сидят в тюремной одежде зэки и со всем этикетом едят. А в этот момент живые орлы, я уже издевался над Канадой, говорю, они всегда говорят «да» мне, всегда, на все. Вот сколько мы работали, они никогда не сказали «нет». И я уже вот так, издеваясь, говорю, вы знаете, а там есть, помните, у Достоевского «они видят орла». Я говорю, вы знаете, я хочу настоящего орла. Притом не одного, а трех. Дрессированного. Значит, они мне находят в Бразилии трех дрессированных ястребов, которые, значит, дрессированы, и их выступление в Канаду их привезут. Вместе с их тренерами, которых я должен в спектакль там ввести, за 7 500 долларов одно выступление. Они говорят, это звезда поет. А там, значит, 20 спектаклей. И я понял, что, ну, опять я обанкротил театр, ну, ладно, будут живые орлы. Ну, зато, представляете, будут говорить, как вообще, как ново. А здесь, в своем театре, я могу заниматься тем, что мне нравится. А нравится мне очень работа с актером. И поэтому «Свадьба Фигаро» – это потрясающая вещь, где можно делать очень многое. И плюс это очень, вообще наш этот проект – это очень хорошая профилактика для театра. Почему в театре у нас возможно сделать такой спектакль, и почему я получаю удовольствие? У нас есть потрясающий ансамбль артистов, с которыми это можно сделать. Они не набраны кастингом, типажами. Они воспитаны в театре. Многие говорят, что я ставлю комический опер. Да мне кажется, уже мы засерьезнили репертуар так. Все эти Лулу, Макрополос, все это осталось. Диалоги кармелиток, Борис Годунов, все концептуальные какие-то оперы. Уже хочется немножко выдохнуть, всю эту спесь себя скинуть и просто понаслаждаться театром. Мне кажется, сейчас этого очень мало. Когда я делал когда-то там 15 лет назад все эти наши «Кармен», «Аиды» в камуфляже, и это было первым в России, а потом все так стали делать. Что же я буду так же делать? Я делаю по-другому.
В опере Моцарта есть меланхолические, нежные, печальные и серьезные фрагменты, особенно во втором действии, когда Фигаро, прямо как принц Гамлет, обличает всех женщин в вероломстве, или когда Розина всерьез тоскует о днях былой любви.
Thank you.
Гневается Фигаро, горюет Розина, но таких грустных минут в спектакле немного. Бертман ставит так, как положено, жанром – комическую оперу. Вот Сюзанна и Фигаро обсуждают, удобно ли будет им из новой комнаты поспевать на зов хозяев. Диалог их совершенно абсурден, поскольку весь замок с ноготок, повернуться и то негде. Сложновато тут хитрить и изворачиваться, как предписывает Фигаро. Все на виду, все на ладони. Нет, одному персонажу все же удалось преобразиться до неузнаваемости и спрятаться всем на зависть. Вывозят Сюзанну на сцену коляску. Из нее доносится музыкальное хныканье. А вот и младенчик. Крупный такой, пухленький, в чепчике, ползунках и с громадной соской. Знакомьтесь, Керубина. Понятно, что Керубина – партия для женского голоса, сопрано, но певицы всегда старались выбрать похудее, да и тех затягивали в корсеты и вовсю гримировали. Бертман показал товар, что называется, лицом, и вышло уморительно смешно. Да к тому же очень актуально. В европейских странах новое поветрие. Не совершать насилие над детьми, не отнимать у них сосок, не приучать горшкам. Поэтому на улицах европейских городов вы, к полному своему изумлению, видите великое множество детей лет 5, а то и 6, сидящих в колясках, в памперсах и с сосками. Как-то само собой выплывает из памяти мальчик резвый, кудрявый, влюбленный, не пора ли мужчиной устать. Глядя на сладкоголосого женственного недоросля Керубина, хочется вслед за Фигаро рекомендовать его на службу в полк и немедленно. Хотя, конечно, такой солдатик – большая опасность для страны, которую он возьмется защищать. Как вы уже поняли, ревность Альмавивы к Розине из-за Керубина совершенно беспочвена. Застигнутая супругом врасплох на вопрос, кто прячется у нее в погребе, она честно отвечает – ребенок. Своих детей у Розины нет, и свои материнские чувства она расходует на пышнотелого младенца. Причем одного ребеночка ей маловато. На платье графини нашиты 4 куклы, все до одной вылитые керубинчики. Розина Натальи Загоринской – отдельный сказ. Поначалу она напоминает злую фею из «Спящей красавицы». Худая, с густо набеленным лицом, разбитая радикулитом, но ужасно пронырливая. Все видит, все слышит, все успевает. Старушкой ей притворяться выгодно. Да и кем еще чувствовать себя с таким мужем, который сам как кукла клеится к любой юбке? Из-за него она состарилась до срока, а на самом деле чудо как хороша. Альмавива Игоря Тарасова выступает настоящим оперным злодеем и интриганом, и все кичится происхождением. А между тем так запустил дела, что Фигаро водит по замку хор туристов, берет деньги за вход, графу отводит, нацепив на него пудренный парик, роль музейного экспоната, а в финале и вовсе покупает замок на средства своей русской, так у Бертмана, мамочки Марцеллины. Ну, известно ведь, что новые русские скупили пол Европы. Замечательно решена в этом спектакле сцена в парке, так где одни надеются на свидание с избранниками, а другие намереваются разоблачить изменников. Все действующие лица появляются не на освещенной сцене, а в темном зале. Они мечутся между рядами, пробуют отыскать дорогу на ощупь, натыкаются друг на друга и хватаются за зрителей.
Gente, allarmi, allarmi! Il patrone! Gente, aiuto, aiuto! Non per tutto! Il
Обыкновенно сложно поверить в то, что герои не могут отличить собственных жен от посторонних мужчин. А тут лиц актеров не видно, перемещаются они по залу быстро, и зрители сами перестают различать, кто есть кто. Весь этот вроде бы смешной переполох внезапно рождает ощущение тревоги, будто сам участвуешь в интриге и толком не знаешь, что из нее выйдет. Выходит хэппи-энд, так положено, но верится в него не слишком. Есть в нем что-то неправдоподобное, и оттого тенью ложится на него меланхолия. Так было и в любимых мною спектаклях «Шекспировской «12-й ночи» в режиссуре Деклана Доналана или в постановке Александра Цителя моцартовской оперы «Так поступают все женщины». Все, не только женщины, мечтают о счастье, но никто не верит в то, что оно возможно. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Ульяновске на сцене областного драматического театра прошел первый всероссийский театральный фестиваль «Герои Гончарова» на современной сцене. Таким образом, город заранее начал готовиться к юбилею своего знаменитого уроженца Ивана Гончарова. В 2012 году исполнится 200 лет со дня рождения писателя. Из Ульяновска Сергей Гогин.
К участию в фестивале «Герои Гончарова» на современной сцене приглашались коллективы, в репертуаре которых есть постановки по произведениям Гончарова. Организаторы намерены проводить фестиваль ежегодно, вплоть до 200-летнего юбилея писателя. Для первого раза удалось собрать три драматических театра – Ульяновский, Тамбовский и Московский художественный имени Чехова. Говорит директор Ульяновского драмтеатра Наталья Никонорова.
Конечно, дефицит постановок мы испытали. Есть два спектакля еще в Белгороде и в Якутии. Интересные спектакли «Обломов и Америка». Они просто не смогли к нам приехать. Мы отложили их визит на следующий год. Мы параллельно объявляем конкурс на материальное вознаграждение за то, что наш земляк будет ставиться на других сценах. И плюс к этому осталось в резерве еще 4 спектакля «Обломова». Вот «Обломовых» много в следующем году. Если получится, сделаем даже фестиваль произведения одного. Я не знаю, смогут ли люди прийти посмотреть одно и то же произведение в разной интерпретации, но я надеюсь, что мы до этого дорастем.
Образ Обломова продолжает вызывать споры. Причем у этого героя появляется все больше защитников, которые считают, что он не стереотипный классический лентяй, а образец целостного человека, доброго, искреннего, чуткого. Зрители увидели две сценические версии Обломова. Первая – в исполнении Ульяновского театра. Жанр этого спектакля в постановке московского режиссера Ювеналия Калантарова определен как «поэзия абсурда в двух частях». Исполнитель заглавной роли Денис Верягин рассказывает, каким он видит своего героя.
Обломов, я считаю, все-таки он мудрец. Просто человек, живущий по своему жизненному принципу. Это когда человек идет против системы один. Он живет своей жизнью, своим миром, своим восприятием, и ему глубоко все равно, что о нем думают. И он прекрасно понимает, что он должен прогибаться под жизнь и должен что-то делать. Но я на самом деле не Обломов, это противоположный мне персонаж. Я всегда стараюсь все везде успеть. Это роль на сопротивление. Он же даже говорит, что ты знаешь, я пробовал прежде. А теперь зачем? Душа не рвется, и ум спит спокойно. Все, человек на своей волне.
Денис Верягин пожаловался, что за 3 недели репетиций режиссер так и не прояснил для актеров свое видение спектакля, поэтому сегодня им приходится полагаться на интуицию. Тоже подметила и московский критик Анастасия Ефремова.
Совершенно блестяще справился со своей задачей Денис Верягин, только я не уверен, что эту задачу поставил ему постановщик. Вы знаете, у меня такое ощущение, что парень работал, в общем, сам. И очень поэтому совершенно неожиданный такой для меня получился этот герой. В нем, собственно, вот такого канонически обломовского почти что и нет.
В спектакле Московского художественного театра имени Чехова по пьесе Михаила Угарова «Обломов» кое-кого из зрителей покоробило нецензурное слово из уст слуги Захара. В целом же и пьеса Угарова, и постановка Александра Голибина можно было бы назвать апологией человеческой целостности, которая в пьесе определяется как болезнь с названием «тотус». Обломов живет целиком, а не наполовину. четверть осьмушку, как другие люди, а его лень, по замыслу драматурга, это противостояние злой энергии бездумной деятельности. Обломов — первая главная роль актера Алексея Агапова в МХТ.
Прежде всего, главное условие было о том, чтобы освободиться от штампов обломовских и открыть какого-то нового своего, очень глубокого, другого человека, который бы заставил как-то зрителя по-новому взглянуть на это произведение. Но поставлено все равно в более-менее классической манере. Спектакль для меня близкий, неожиданный для меня. Никогда не думал, что буду играть Обломова, поэтому потратил много сил на это, того стоило.
Ульяновский драматический показал также большой четырехчасовой спектакль «Обрыв» по одноименному роману Гончарова в постановке художественного руководителя театра Юрия Копылова. Художник спектакля Станислав Шавловский и народная артистка России Клара Шатько, исполнительница роли Бережковой, получили за эту работу государственную премию. А Тамбовский драмтеатр разыграл спектакль «Любовь и разочарование молодого человека» романа Гончарова «Обыкновенная история». Анастасия Ефремова рассуждает, почему русский театр регулярно возвращается к Гончарову.
Гончаров ведь тоже, мне кажется, не случайно, что он ведь работал цензором, да? Гончаров — это такая высокая цензура театральная, очень ответственная.
Параллельно с фестивальными спектаклями на малой сцене драмтеатра шел так называемый постскриптум. Иностранные студенты с трогательным акцентом читали отрывки из русской классики, общественные деятели областного значения в костюмах гончаровских героев импровизировали в предложенных обстоятельствах. А ульяновский краевед Жорес Трофимов представил свою новую книгу, биографию Ивана Гончарова. Кстати, к открытию фестиваля «Героя Гончарова» на современной сцене и само здание драмтеатра осовременилось. Отремонтирован фасад, полностью реконструированы фойе и зрительный зал.
Сергей Гогин рассказывал нам о фестивале «Герои Гончарова» на современной сцене. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повторы программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В Пакистане объявлен трехдневный траур по лидеру оппозиции Беназир Бхутто. Бхутто была убита сегодня на митинге своих сторонников. Смертник взорвал бомбу рядом с ее машиной. Известие об убийстве вызвало массовые беспорядки в Пакистане. Совет Безопасности ООН собирается на срочное совещание, чтобы обсудить обстановку в Пакистане. В Ростове-на-Дону военный суд признал двух офицеров виновными в убийстве чеченцев, приговорил их к длительным срокам заключения. Евгения Худякова и Сергея Аракчеева обвиняли в убийстве трех сотрудников строительной фирмы в Грозном в январе 2003 года. Василий Алексанян, исполнительный вице-президент компании «ЮКОС», просит правозащитников о помощи. Власти игнорируют указания Европейского суда о его срочной госпитализации, пишет он в заявлении из СИЗО. Дело против Виктора Шендеровича об административном правонарушении прекращено за отсутствием состава преступления. Об этом сегодня было объявлено на повторном заседании суда. В центре Москвы на Манежной площади в подземном торговом комплексе «Охотный ряд» взорвалась связка петард. Пострадавших нет. Об этом сообщил мэр Москвы Юрий Лужков. Бадри Патракацишвили снимает свою кандидатуру с досрочных выборов президента Грузии, намеченных на 5 января. Патракацишвили заявляет, что попал в политику случайно. Израиль нанес очередной удар с воздуха по боевикам в секторе Газа. Убиты 2 палестинца, 6 ранены. Переговоры по ядерной программе КНДР могут вновь зайти в тупик, предупреждает Южная Корея. У партнеров Пхеньяна по переговорам есть информация о наличии в КНДР секретной программы производства высокообогащенного урана. В Косове две главные албанские партии договорились сформировать правительство, главной целью которого будет провозглашение независимости края. Два европейских дипломата, объявленные афганскими властями персона нон грата, покинули Афганистан. Кабул обвинил их в деятельности, угрожающей национальной безопасности Афганистана.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Образовательная реформа. Хорошие новости». Максим Кривошеев поет Александра Галича и «Дуэльные истории Серебряного века». В петербургском издательстве «Вита Нова» вышла книга «Дуэльные истории Серебряного века». С ее автором, доктором филологических наук, профессором Российского государственного педагогического института имени Герцена Александром Кобринским беседует Татьяна Вольцкая.
Александр, у меня сразу возникает вопрос, чем же такая вещь, как дуэль, может заинтересовать филолога, историка литературы?
Есть такая, скорее, родовая категория для дуэли, такое понятие, как литературный скандал. Вот такая сильная позиция литературного быта, а нам же все это интересно. И нас интересует здесь еще и как вокруг этих событий формировался миф определенный литературный, который откладывался в мемуарах, в письмах, а потом переходил в саму литературу. Вся эта совокупность событий, перехода события от реального к мифу и, в конце концов, литература, ну, это и явилось в какой-то мере сверхзадачей моей книги.
На протяжении всех 8 глав этой книги говорится в основном о несостоявшихся дуэлях. Состоялась только одна между поэтами Максимилианом Волошиным и Николаем Гумилевым. Они ведь достаточно много писали. Вам удалось раскопать что-то новое?
Впервые в этой книге дуэль Волошина и Гумилева рассматривается на фоне состоявшейся буквально 5 днями ранее, в том же ноябре 1909 года, парламентской дуэли между лидером октябристов Гучковым и графом Уваровым. Дуэль Волошина с Гумилевым состоялась на том же месте, где и дуэль Гучкова с Уваровым, и теми же самыми пистолетами стрелялись поэты. Почему нам это так важно? Потому что все восприятие дуэли Волошина с Гумилевым происходило как раз на фоне вот этой парламентской дуэли.
Из-за чего же дрались эти славные пары?
Дуэль Гучкова с Уваровым произошла абсолютно по высосанному из пальца поводу. Уваров якобы неправильно, оскорбительно передал слова Столыпина относительно октябристов, лидером которых был Гучков. И Гучков, ну, он был бритером, он совершенно сознательно шел на дуэль. А через 5 дней происходит дуэль Волошина с Гумилевым из-за женщины, разумеется. И этой дамой была знаменитая Чарубина Дегобряк Дмитриева, которая фактически стала одной из самых ярких поэтических легенд 20 века.
Интересно, была ли вообще такая ситуация, когда дрались из-за женщины, придуманной фактически одним из дуэлянтов?
Ну да, но здесь в данном случае как раз дрались из-за самой, что ни на есть, реальной женщины, потому что ее интриги. Она вот говорила одно Гумилеву, другое Волошину, третье там Вячеславу Иванову. И в конце концов Волошин поверил в то, что действительно Гумилев якобы распространял про нее недостойные слухи. Вот это и было причиной скандала. Как известно, в мастерской художника Головина на чердаке Мариинского театра Волошин залепил Гумилеву пощечину. Очень сильно Маковский, редактор Аполлон, сказал: Максимилиан Александрович, вы слишком великолепны физически, чтобы наносить такие удары, ведь в таких случаях достаточно символического жест. И Волошин пробормотал: да, я не соразмерил, а у Гумилева вспухла половина лица. Огромный Волошин и достаточно щуплый Гумилев. И дальше начинается уже вот этот миф, причем сознательное конструирование мифа, вот где могут стреляться поэты. Ну, разумеется, возле Черной речки едут не на то самое место, где стрелялся Пушкин с Дантесом, естественно, но недалеко от этого. И на том же самом месте, где практически стрелялись Гучков с Уваровым. Стали искать пистолеты пушкинского времени. Вот только что стрелялись Гучков с Уваровым, Гучков ранил Уварова в плечо. И вот эти же пистолеты Волошин с Гумилевым раздобыли эту пару. Очень много интересных новаций в 20 веке. Вот дуэлянты, которые едут к месту дуэли на автомобиле, на такси. Достаточно смешно. Но сама дуэль происходила, в общем-то, не смешно. Можем вспомнить классику, как вот в «Войне и мире» стреляется Пьер Безухов с Долоховым. И Пьер Безухов, как вы помните, вообще не держал в руках никогда пистолета. Вот ему показывают, там заряжают, вкладывают ему в руку, и он почти не целясь нажимает на курок и попадает. Гумилев, по крайней мере, в Африке был, якобы охотился на львов. Оружие он, конечно, в руках держал.
По крайней мере, Гумилев о себе соответствующую легенду создавал.
А Волошин, когда вот началась Первая мировая война, он писал военному министру, что он не собирается идти в армию, потому что для него, как для русского поэта, гораздо легче быть убитым, чем кого-то убить другого. Начинается дуэль, Гумилев промахивается, у Волошина осечка, Гумилев кричит: я требую, чтобы этот господин стрелял, Волошин второй раз стреляет, в воздух опять осечка, и тогда подбегает Алексей Толстой, значит, берет у Волошина пистолет, направляет в снег, и он выстреливает. это действительно две осечки подряд было. А Гумилев стрелял с целью убить и сожалел о том, что это не получилось. Вплоть до 1921 года, когда произошла случайная встреча Гумилева с Волошиным уже в Крыму, тогда только они пожали друг другу руки, Волошин произнес фразу: «Прошлое теперь надо забыть, Николай Степанович». Действительно, Первая мировая война, и революция, уже и гражданская война. Не до этих, конечно, было обид.
Чем же замечательны несостоявшиеся дуэли?
Это несостоявшаяся дуэль Брюсова с Белым в февраль 1905 года. Там тоже особенно повода не было. Брюсов формировал свой такой образ черного мага, и вот он организовал такой психологический прессинг Белому. Придрался к письму Белого и, значит, вызвал его на дуэли. Когда, значит, Белый ответил недоуменным письмом, вообще не понимаю, мне кажется, повода нет, но я готов, если надо, то Брюсов написал, что он удовлетворен и не настаивает. Две дуэли несостоявшегося Блока с Белым – это все Серебряный век, как и Серебряный век несостоявшаяся дуэль Михаила Кузьмина с Сергеем Шварсалоном, пасынком Вячеслава Иванова. Кузьмин распространил недостойный слух о отношениях Вячеслава Иванова со своей падчерицей Верой Шварсалон, сестрой Сергея Шварсалона.
Но ведь они же и поженились в конце концов.
Да, да. Вот в том-то и дело, что это было правдой. Но Кузьмин рассказывал это якобы...
Нехорошо рассказывал.
Нехорошо рассказывал. И это еще усугублялось тем, что Кузьмин был одним из самых доверенных, близких людей Вячеслава Ивана. Он жил на этой самой башне.
Не один год причем.
Да, да. Он был фактически членом семьи. И Сергей Шварсалон защищал семейную честь. Но он вызвал Кузьмина на дуэль. Надо представлять себе, что дуэльный кодекс Дурасова, там четко говорится, что дуэль возможна только между лицами дворянского происхождения. Но начало 20 века – это уже формирование особой сословной касты писателей-поэтов. Андрею Белому, человеку из дворянского рода, в голову не приходило отказываться от вызова Брюсова только на том основании, что отец Брюсова – купец. А Кузьмин сыграл на этом, и это не прибавило ему уважения. Шварсалон в театре Рейнеке подошел к Кузьмину и дал ему по физиономии. Их там растаскивали, разбил ему пенсне, об этом писали газеты потом. Надо сказать, тоже не привело никакой дуэли. Кузьмин был человеком совершенно чуждым какому-то вообще выяснению отношений с помощью оружия.
Может быть, ему было чуждое чувство чести?
Это было для него просто неважно, чувство чести. Да, вот он не жил этой категории, но он был человеком, прямо скажем, далеко не отважным. Нет, ну это, безусловно, это размывание сословного общества. А дальше начинается уже вот выход за пределы Серебряного века, несостоявшаяся дуэль Мандельштама с Хлебниковым, 13-й год, из-за антисемитских высказываний Хлебникова. Потом, значит, 1914 год. Вот это, наверное, финал дуэли Серебряного века. Тоже, кстати, между прочим, связанное с антисемитскими высказываниями. Это несостоявшаяся дуэль Бориса Пастернака с его другом Юлианом Анисимовым. Там Анисимов извинения принес, дуэль не состоялась. А потом вот начинается уже история советского времени, в частности, вот 21-й год. Это скандал Мандельштама с Шершеневичем в театре Таирова. Эта история показывает, как изменились нравы уже к тому времени. Шершеневич там стал задевать Мандельштама, Мандельштам стал ему угрожать, что он, значит, даст ему пощечину. Кончилось тем, что Шершеневич нагнал Мандельштама, сам дал ему пощечину, тот ответил тем же. Между ними началась драка.
Как вот этот путь от дуэли до обычной драки, отражается ли он к самой литературе?
Ну вот, скажем, вся история с Вячеславом Ивановым, тогда же, в 12-м году, была распространена драма Венцеля «Лицедейство господине Иванове», «Моралите 20 века» пьесы. Тут приложены стихи, которые, например, печатались после дуэли Волошина с Гумилевым и другие тексты. А иногда все эти истории совершенно фантастическим образом через много лет попадали в литературу.
Ну, литература не живет без скандалов.
Более того, она скандалами постоянно подпитывается. Это ее нормальная питательная среда.
Татьяна Вольцкая представила нам книгу «Дуэльные истории Серебряного века» и ее автора Александра Кобринского. А в эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. И что такое бессмертие ушедших, как не любовь и память оставшихся? Сложно подобрать слова лучше и точнее, передающие эмоции людей, пришедших на встречу с песнями, стихами и воспоминаниями поэта Александра Галича. Передаю слово Александру Плетневу.
В центре авторской песни Максим Кривошеев представил концертную программу, посвященную памяти Александра Аркадьевича Галича. Эти встречи стали традиционными благодаря знатоку и исполнителю бардовской песни, постоянному участнику вечеров памяти поэта, актеру Максиму Кривошееву.
Удивительная история жизни и творчества поэта, барда и драматурга Александра Аркадьевича Галича, составленная им самим из пьес, киносценариев и песен, с попутными сообщениями о том, какие в его жизни и в жизни его страны происходили важные, а порой, прямо скажем, любопытные события.
Как давно существует традиция отмечать вечера памяти Александра Галича?
Точно могу сказать, с 11 июня 1987 года первый большой публичный вечер памяти Галича состоялся вот в этот день в ДК клуба типографии «Красный пролетарий». Кстати, тоже любопытный факт. Первый вечер памяти состоялся в клубе «Красный пролетарий», а первый сборник вышел в Ленинграде при поддержке профсоюза завода «Красный Выборжец» по шутливому распоряжению Александра Галича сверху. Вечера памяти и возвращение его доброго имени было поручено «Красным». «Красному Выборжцу» и «Красному пролетарию».
В следующем году Александру Аркадьевичу исполнилось бы 90 лет. Ну, достаточно круглая дата и вполне, кстати, земной возраст. Вы планируете какое-нибудь такое масштабное мероприятие?
Сам-то я мероприятия не планирую. Планируют другие. Я в них участвую. Я с удовольствием поучаствую. И вообще бы этот вопрос, честно говоря, я переадресовал бы правительству Москвы. Между прочим, Галич очень московский поэт. Он московский поэт, так сказать, и по факту своего проживания в этом городе, и по сути своей поэзии. Это очень московский поэт.
Расскажите, пожалуйста, как вы обрели своего Галича?
Обрел я Галича, можно сказать, лавинообразно, так скажем. Вот как это было. Однажды мне купили магнитофон, на день рождения подарили. Я очень любил Высоцкого. Но когда мне купили магнитофон, буквально через несколько дней папа принес ворох бобин Галича. И сказал, значит, так вот, я сам не умею записывать, а еще он притащил магнитофон системы Яуза от друзей. Значит, ты должен сам научиться записывать, пожалуйста, вот всего Галича перепиши только тихо, потому что за это могут посадить. Меня это так заинтересовало, так заинтриговало, мне было 12 лет всего. И я начал перезаписывать. А поскольку у меня сразу не получалось, я многократно прослушал, многократно перезаписывал все. У меня не поместилось на одну пленку, мне пришлось опять все начинать на пониженной скорости. Потом я, оказывается, записал неправильно, потому что получил плохое качество. В общем, 2 недели я ежедневно, возвращаясь из школы, садился за 2 магнитофона, перезаписывал и слушал Галич. Я прослушал практически всего Галича, а это 74-й год, да, практически все, что было им написано до отъезда. И на меня, можно сказать, свалился книжный шкаф. Такое ощущение, как будто на вас сваливается книжный шкаф. Естественно, что смысла многих стихов, песен я не понимал, но я чувствовал, что что-то за этим стоит. Что-то большое, что-то великое. А память детская, юношеская, она цепкая. Я буквально через там, несколько месяцев уже пел «Леночку», «Красный треугольник». Дальше, конечно, со временем я уже понимал больше, открывался смысл многих других песен. Смысл песен открывался после того, как был выучен текст. Вот так.
Кто еще в России профессионально исполняет песни Галича?
Дмитрий Межевич, актер «Таганки». Александр Костромин, Сергей Чесноков. Ну, вот те, кто так, много концерты делают галичевские. Очень хорошо исполняет Галича Виктор Луферов. Но у него, по-моему, несколько номеров. Галич вообще очень драматургичен, сценичен. И поэтому его легко исполнять, потому что он дает работу актеру. Он создает характер яркий, он выписывает интересную, интригующую историю. И поэтому в нем легко реализовываться, он очень сценичен.
В одном из своих интервью мэтр авторской песни Александр Городницкий сказал, что из всей плеяд выдающихся авторов-исполнителей песни Галича забыли больше всех. И именно из-за острой социальной направленности его песен. Вы согласны с этим мнением?
Очень странно. Мне кажется, что как раз ровно наоборот. Такого количества вечеров воспоминаний, памяти не проходит ни у одного барда. И тут никакого секрета нету, дету, что, как я уже говорил, Галич дает возможность реализоваться. Галича легко петь, и поэтому его очень охотно поют. В отличие, например, от Высоцкого. Как можно провести вечер памяти Высоцкого? В очередной раз послушать в записях, потому что слушать Высоцкого в чужом исполнении просто невозможно. Высоцкий самодостаточен как исполнитель. Галича можно петь. Я, поскольку участник вечеров памяти Галича, я знаю, что в Москве одновременно может проходить 4-5 вечеров Галича. Да, конечно, Галича еще, может быть, немножечко, так сказать, подзабыли, потому что огромное количество людей, поклонников творчества Галича, просто выехало из страны. Да, на сегодняшний день, например, можно сказать, что где-нибудь в Бостоне и Филадельфии собираются полные залы на вечер памяти Галича. Все равно в Москве, в России, в Москве Галича помнят.
У Визбора и Акуджавы есть песни, которыми традиционно завершали свои концерты. А есть ли у Галича такая песня?
Ну, я не знаю, какими песнями завершал свои концерты Галич. Я завершаю концерты песнями Галича по настроению. Вот сегодня свое выступление я захотел закончить песенкой «Право на отдых».
называется «Право на отдых» или «История о том, как я ездил навещать своего брата, находящегося на излечении в психбольнице в Белых Столбах». Первача я взял 0,8, взял халвы, пару рижского и керченскую сеть, и отправился я в Белые Столбы на братан да на псих посмотреть. Ох, у психов жизнь, да так бы жил любой. Хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой. Предоставлена нам вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера. А братан меня встречает в проходной, он мне волосы легонько ворошит, говорит, давай скорее по одной. Тихий час сейчас у психов, говорит, а шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное. А как выпили по первой первача, тут братан прямо бросила в тоску. Говорит, что он зарежет главврача, что он, сука, не пустил его в Москву. А ему в Москву не за песнями, а ему выправить надо пенсию. У него в Москве есть законная и еще одна есть знакомая. Мы пивком переложились, съели сель, закусили дело госхалвой. Тут братан и говорит мне, Сень, осень, ты побудь тут за меня денек-другой. И по выходке, и по роже мы завсегда с тобой были схожими. Тебе же нет в Москве вздох продыху, ну поживи здесь, как в доме отдыха. Тут братан снимает тапки и халат, он мне волосы легонько ворошит, а халат на мне, ну, прямо в аккурат, прям вроде на меня халат пошит. А братан пинжак, да и к поезду, а я булавочка и деньги к поясу, и иду себе на виду у всех, а ведь и вправду мне отдохнуть не грех. Тишина на белом свете, тишина. Я иду и размышляю не спеша, то ли стать мне президентом США, то ли взять, да и окончить ВПШ. Ох, у психов жизнь, да так бы жил любой. Хочешь спать, ложись, а хочешь песни пой. Предоставлено нам вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера.
О вечере памяти Александра Галича рассказывал Александр Плетнев. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Под Новый год наш исторический рецензент Илья Смирнов обычно пугает детей и их родителей очередными образовательными реформами. Вот и сегодня он появился с книжкой вполне новогодней. «Единый государственный экзамен 2008. История. Издание Федерального центра тестирования».
«Не бойтесь, дети, есть и хорошие новости». В новом году мы вроде бы тьфу-тьфу освободимся от одной из реформ, а именно от так называемых концентров. Была придумана такая оригинальная система преподавания, чтобы два раза проходить одно и то же. Министерству хватило 10 лет, чтобы догадаться, это не лучший способ борьбы со школьными перегрузками. Лучше поздно, чем никогда. Что касается ЕГЭ. В прошлогодней дискуссии на эту тему на Радио Свобода ваш покорный слуга оказался в одиночестве. Оппоненты всерьез уверяли, что механизированная угадайка не противопоказана гуманитарному образованию. К тому же тесты непрерывно совершенствуются и удачно дополняются заданиями с развернутым ответом, так называемой категории С. И вот передо мной пособие ЕГЭ-2008. Самый последний пример, как не противопоказаны и куда совершенствуются. Действительно, во избежание неточностей и разночтений, трудно совместимых с машинной обработкой, единые экзаменаторы стараются примитивизировать задания просто до упора, до одноклеточного уровня. А что получается, судите сами. Только будьте внимательны к деталям, ведь малейшая оплошность превращает отличника в незнайку. Итак, задание. Политика создания в СССР обобществленных сельских хозяйств взамен массы мелких индивидуальных называлась социализацией, коллективизацией, кооперированием, национализацией. Правильный ответ, как полагается в тестах, только один – коллективизация. Спорить не буду, напомню только, что коллективизация подавалась как притворение в жизнь ленинского кооперативного плана, то есть кооперирование. Следом на той же странице. Политика отделения церкви от государства, провозглашенная декретом советской власти, означала. Правильный ответ – свободу совести для граждан. Вообще-то я часто заступаюсь за советскую власть. Но уж тут извините, свобода совести ею только провозглашалась. А реальная политика означала для верующих граждан нечто совсем иное. Понятие «неосталинизм» характеризует период. Какой? Оказывается, брежневского застоя. Странное, однако, у вас понятие. Был бы при Леониде Ильиче сталинизм, хоть нео, хоть палео, я бы здесь с вами не разговаривал. Террор против боярства, происходивший в XVI веке, назывался, оказывается, опричнина. Подобная трактовка опричнины отвергнута современной наукой. Самое смешное, что чуть выше составители пособия дают понять, что они в курсе дискуссий по этому вопросу, но школьников продолжают вводить в заблуждение. А вот настоящий шедевр компьютерной точности. Союзник СССР во Второй мировой войне. На выбор. Великобритания, Швейцария, Румыния, Италия. В рамках одноклеточного мышления понятно, какой ответ правильный. Великобритания. Но за что ж тогда король Румынии Михай получил орден победы? В вопросе-то не оговорено, что имеются в виду союзники с 41-го года, а не в заключительный период войны, когда и румынская, и итальянская монархии переметнулись на сторону победителей. Окончательное крушение попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе в 30-х годах продемонстрировало. Правильный ответ. Заключение Мюнхенского сговора. Нападение Германии на Польшу неправильное. Вообще-то заключение сговора так не говорят. А окончательное крушение попыток не допустить войну можно связать и с ее началом. Причины отставания сельского хозяйства СССР в первой половине 60-х годов. Просчеты в проведении реформ. Сложные погодные условия якобы неправильны. На самом деле погодные условия – постоянный тормоз для нашего сельского хозяйства, о чем смотри, например, классические труды академика Леонида Васильевича Милова. Понятие «ближнее зарубежье» для России 90-х годов включает страны Прибалтики, соседние государства вдоль южной границы, бывшие республики СССР. Выбрать надо что-то одно – хотя правильно-то все сразу. Опять как с неосталинизмом. От школьника требует точного ответа на вопрос, в который вынесено не строгое понятие, а некая расплывчатая метафора. Немного искусства. Имя Окуджавы, по мнению единых экзаменаторов, должно быть связано однозначно с бардовской песней, но не с поэзией. Хотя в энциклопедическом словаре он русский поэт. Теперь возьмем один из вопросов с развернутым ответом. Категория «С» для умников. Как сформулировано задание? Ряд историков, политиков, современников Хрущева оценивали его выступление на 20-м съезде КПСС как предательство по отношению к прошлому страны, к личности, которая много сделала для народов СССР. Дальше предлагается прокомментировать. А я хотел бы для начала знать по имени историков, то есть ученых, которые в таких выражениях оценивали 20-й съезд. Ну и на десерт красивая формулировка. Расширенный импорт зерна за границу. Потом люди, которые так задают вопросы, будут требовать от школьника аптечной точности в ответах. Кто-нибудь скажет, ну и что? Ведь таких дикостей, как в некоторых учебниках, в пособии по ЕГЭ все-таки нет. Там же не сказано, что эсеры пацифисты, лютеране тоталитарная секта, а санскрит – язык, распространенный в Вологодской области. Наткнувшись на двусмысленный или бессмысленный вопрос, экзаменуемый может сразу перейти к следующему, более пристойному. Только ведь это не лежа на диване, это на экзамене. Представьте, что беговую дорожку в нескольких местах перекопали или засыпали кирпичом. Наверное, спортсмен может перепрыгнуть, обежать. Но что это будут за соревнования и что за результат? Варианты ответа. Первое. Модернизация образования. Второе. Борьба с коррупцией в вузах. Третье. Чушь собачья. Последний вариант ответа предложен академиком Жарецом Ивановичем Алферовым. Очень хотелось бы, чтобы этот вариант признали правильным и в новом году наконец избавили наше образование не только от концентров, но и от всего подарочного набора. от болонских модулей вместо наук, от торговли дипломами и учеными степенями, от механической угадайки, ну, для начала хотя бы по гуманитарным предметам.
Илья Смирнов под Новый год рассказал нам очередную страшилку про историческое пособие по единому госэкзамену на 2008 год. А я поздравляю вас, дорогие мои слушатели, с наступающим Новым годом и желаю вам всех благ. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы в ближайшее время сможете познакомиться на сайте свободанews.ру.
Climate change and the changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем решение принимать коллективные по этому вопросу.
Конкретные номера машин указывали, которые стоят у метро и захватывают.
6 ведущих журналистов телекомпании «Медиа» заявили, что не могут больше работать в телекомпании, поскольку владелец...
Военные истребители нанесли удары по лагерям курдских боевиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты – психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.